Глава 14. Я поселился в доме посланника. Сам хозяин давно умер, а его вдова имела одну особенность. Помимо того, что съездила за границу, не ела дурманных листьев и твердила об этом раз 100 на дню. Как бы там ни было, я, наконец, обрел пристанище и с гордостью молодого котенка полез на стену, чтобы увидеть внутренность городского дома. Когда я прикоснулся к этой стене, мое сердце слегка ёкнуло. Мне показалось, что стена качается и осыпается под моими руками. Вообще стена походила на сыроватую глиняную лепешку, в чем я окончательно убедился, добравшись до верх. Крыши не было никакой. Что же они делают во время дождя? Любопытство еще больше укрепило меня в намерении пожить здесь. Аршинах в 5 от стены начинался деревянный помост с дырой, из которой выглядывала вдова посланника. Ее широкое лицо и пронзительный взгляд меня не удивили. Но сквозь толстый слой пудры у нее пробивались серые волоски, как у тыквы, подернутые инеем. Это немного смущало. «Вещи можешь класть на помост, весь верх твой, а вниз не спускайся. Кормлю 2 раза, на рассвете и в сумерках не опаздывай. Дурманных листьев мы не едим, плату вперед». Посланница знала толк в дипломатических переговорах. Я отчитал деньги. Из тех 500 национальных престижей, которые еще в деревне получил с Большого Скорпиона, весь мой багаж был на мне. Это следовало считать преимуществом, потому что как-то глупо везти мебель в дом, состоящий из помоста 4 стен. Хорошо бы мне не свалиться в дыру на этом помосте, и все будет в порядке. Правда, кроме дыры, на помосте был еще слой глины, запах которой совсем не вязался с моим представлением о посольской резиденции. Сверху будет припекать, снизу смердить. В общем, я понял, почему люди-кошки весь день толкутся на улице. Не успел я последовать их примеру, как из дыры снова показалась мадам, а вслед за ней 8 кошек помоложе. Нерешительно озираясь на меня, они попрыгали на стену. Вдова тоже оглянулась уже со стены. «Мы уходим. До свидания», — сообщила она. «Ничего не поделаешь. После смерти мужа все эти дуры свалились на мои плечи. Ни денег, ни мужа, а только 8 молоденьких тварей, за которыми должна присматривать». Дурманных листьев мы не едим. Муж был посланником, я его женой. И вот теперь я должна с утра до вечера следить за этими распутницами. После этой тирады осталось только убраться, иначе у него просто не хватило бы бранных слов. К счастью, она оказалась сообразительной и тотчас исчезла. Я терялся в догадках, кто эти молодые женщины. Дочери посланник, сестры или наложницы? Конечно, наложницы. Они, наверное, есть и у Большого Скорпиона, поэтому он и не пустил меня к себе. Представляю, что за грязь, неразбериха и вонь царят там под помостом, где старая кошка стережет 8 распутниц, как она выражается. Напрасно я поселился в таком доме, но деньги уже уплачены, и мне надо было взглянуть, что делается внизу. Может быть, воспользоваться отсутствием хозяев? Нет, пожалуй, неловко. Пока я колебался, над стеной опять показалась голова посланницы. «Скорее выходи из дому, а то знаю вас». «Подсматривать полезешь». Смущенно повинуясь, я перелез через стену. Куда же идти? Поговорить можно только с маленьким скорпионом, хотя он и скептик. Но где его сейчас найдешь? Дома его, конечно, нет, а искать на улице все равно, что искать иголку в море. Я протискивался сквозь толпу и видел вдали дома, которые, наверное, принадлежали аристократии или правительственным учреждениям, потому что они были гораздо выше остальных. Чем дальше от центра, тем меньше и хуже строение. По-видимому, лавки до обиталища бедноты. Сообразив это, в кошачьем городе очень легко ориентироваться. Из толпы выбросилась стайку женщин-кошек. Они были светлолицы, которые направились прямо ко мне. Я снова смутился. Большой Скорпион и посланница дали мне понять, что местные женщины очень забиты, а эти бродят где хотят. Должно быть легкого поведения. Новичку лучше вести себя осторожнее. Но не успел я ретироваться, как услышал голос маленького скорпиона. Уже приступил к изучению. Оказалось, что женщин ко мне вел он.